Берестин провел этот день так, как и хотел, как полагалось крупному полководцу. Без лишних нервов, без паники, без надрыва и суматошно-бессмысленных выездов войска. Как это отличалось от того, что было на самом деле, когда несчастный Павлов находил тень успокоения, мотаясь по тем корпусам и дивизиям, куда мог прорваться, и окончательно теряя управление остальными. Берестин сидел в своем огромном и прохладном кабинете в Минске. Высокие готические окна, столетние липы за ними, зеленый полумрак и тишина создавали атмосферу отстраненности от жары, дыма и крови, что царили сейчас за пределами двухметровых стен на западе самого западного из округов. Он мог позволить себе быть полководцем, экспертом и аналитиком, потому что работала связь, операторы штаба исправно наносили на карты обстановку, Минск не превращали в щебенку армады юнкерсов, и начальник ВВС не застрелился от нестерпимого чувства вины и отчаяния, как сделал это в иной реальности полковник Копец. И сам Берестин, командующий теперь уже не округом, а фронтом, мог руководить войной, тяжелой, конечно, на которой ежеминутно сгорали сотни жизней, однако нормальной войной. Правильно, если брать это слово в научном, а не нравственном смысле. Враг превосходил пока что в живой силе и технике, однако не мог делать того, что готовился и хотел. Не было прорыва фронта в первые же часы, потому что не было линии фронта в том смысле, как его рассчитывали видеть немцы. Одно дело, когда подвижные соединения уходят на оперативный простор, как хотят рубят незащищенные тылы, оставляя позади растрепанные и неуправляемые массы людей. И совсем другое, если танковые клинья на главных направлениях обязательно натыкаются на хорошо подготовленную и эшелонированную оборону, а прорывы, если и происходят, то в пустоту, словно с разбегу в отпертую дверь, а пока встаешь сзади к поленам по затылку. К исходу дня, судя по картам, немцам нигде не удалось захватить стратегическую инициативу, в отдельных местах они продвинулись на 15-20 километров, но это и предполагалось. Зато в других точках фланги атакующих соединений подвергались непрерывным ударам, и потери вражеских вторых эшелонов были тяжелыми. Нигде наши войска не побежали и не были окружены. От самой границы немецкая пехота вынуждена была развернуть боевые порядки в полном соответствии со своими уставами, то и дело натыкаясь на плотный заградительный огонь артиллерии, залегая и местами даже окапываясь. Тем самым все графики выполнения ближайших и последующих задач оказались сорванными в самом начале. И если бы гитлеровский генштаб к вечеру первого дня боев посчитал темпы продвижения и потери, соотнес их с расстоянием до Москвы или хотя бы Смоленска, то, возможно, пришел бы к оптимальному решению оттянуть, пока не поздно, армию вторжения назад за линию границы и выдать все случившееся за крупный пограничный конфликт, как это сделали японцы при Халхин-Голе. Пожалуй, так было бы лучше для всех. Но такого вывода сделано не было. Напротив, решено было, наращивая усилия, все же прорвать фронт в надежде, что дальше все пойдет, как задумано.